Аминь. Аллилуйя. И мы сегодня не просто там, в земном Иерусалиме, мы здесь, в небесном Иерусалиме, и здесь мы можем служить и прославлять нашего Господа. Займите свои места, братья и сестры. И действительно, это поклонение Богу всегда воодушевляет, вдохновляет нас, назидает наш дух, когда мы вместе, вы знаете, когда чувствуешь вот эту мощь сердец, славящих Бога. Сердец, который делает это не потому, что так кто-то сказал, а потому что так побудил Дух Святой. Когда мы можем поклоняться, когда поем, когда мы молимся, когда наше сердце открыто и готово, видя, различая все эти благословения, обильные благословения в нашей жизни, и говорить, и возвещать их. Это тоже поклонение Богу. Это тоже прославляет Его имя и благодарение Богу за то общение, за те действительно отношения любви, которые Бог открыл для нас, которые Он подтверждает не просто на словах, но которые подтверждает делами чудными, славными в нашей жизни. Прочитал недавно такую заметку или информацию. Один из сенаторов в Америке, сенатор от штата Небраска, подал в суд иск. Ну, вообще для Америки суды дело привычное, но этот случай немножко такой уникальный, потому что ответчиком по этому иску должен был быть Бог. Он подал в суд на Бога для того, чтобы запретить Богу общаться с людьми, ну и, соответственно, людям с Богом. В своих там свидетельствах, убеждениях там он доказывал, что Бог, он несправедливый, жестокий, суровый, и катаклизмы, и всякие там потрясения, всевозможные катастрофы. Это все Бог, он виновен в этом. Ему надо запретить общаться с родом человеческим. Но судья рассмотрел этот иск, никуда не денешься, правосудие в Америке, это американское правосудие, дал ответ, что иск не может быть удовлетворен, потому что ответчик не может явиться, вообще ему нельзя повестку даже достать, адрес неизвестен. Так что судись, не судись. Не знаю, как он там успокоился, не успокоился, но, в общем-то, почему я это упоминаю, говорю о том, что действительно не устаешь удивляться, насколько вот это невежество духовное, бунт горделивых сердец не знают границ, не знают меры. Ну вот разве задуматься в сердце своем, в мыслях своих, ну разве можно запретить нам, ну, любить? Разве можно издать закон, который будет запрещать нам мыслить, который запретит нам дышать или определить, сколько вздохов мы можем сделать там в 5 минут один там или что-то еще? Немыслимо и невежественно, это безумие, но люди просто не понимают и забывают, что Бог есть тот, кем мы живем, движемся и существуем. И что же значит запретить эти отношения? Что значит запретить, вычеркнуть Бога из жизни человека? Это значит просто лишить его сути этой жизни. Это значит пойти против основ этой жизни. Люди, к сожалению, верят сегодня этому, пытаясь оправдаться, пытаясь взвалить вину за свои поступки, за свои промахи на кого-то иного, лучше всего это будет Бог. Люди идут на подобные шаги. Но я хочу сказать, что сегодня мы имеем отношение с Богом. И сегодня никто не вправе, у никого нет власти и силы запретить нам, как народу Божьему, приходить к Нему, славить Его имя, молиться Ему и, открывая свои уста, говорить о тех делах, которые Бог совершает в нашей жизни. Нет той силы, нет той власти. Сам Бог определил эти отношения. Сам Бог повелел и, более того, созидает эти отношения. И потому сегодня это служение, оно наполнено присутствием Божьим. Написано, Он близок каждому из нас. И действительно, наше сердце трепещет, радуется, потому что радость свыше, жизнь свыше, обилие этой жизни сегодня изливается Духом Святым в сердце каждого из нас. Благодарение Богу, слава Ему за это. И мы будем слышать Слово, мы будем также рассуждать сегодня над теми истинами Божьими, разумея, что Божье желание говорить к нам. Мы хотим слышать голос Его, мы хотим понимать волю Его. И поэтому давайте вместе откроем книгу «Исход» и обратимся к некоторым стихам из 18 главы. 18 глава, книга «Исход», книга Ветхого Завета. Из 13 стиха мы с вами прочитаем этот отрывок до конца этой главы. На другой день сел Моисей судить народ, и стоял народ пред Моисеем с утра до вечера. Видел тесть Моисея все, что он делает с народом, и сказал, «Что это такое делаешь ты с народом? Для чего ты сидишь один, а весь народ стоит пред тобою с утра до вечера?» И сказал Моисей тестю своему, «Народ приходит ко мне просить суда у Бога, Когда случается у них какое дело, они приходят ко мне, и я сужу между тем и другим, и объявляю уставы Божьи и законы Его. Но тесть Моисеев сказал ему: нехорошо это ты делаешь. Ты измучишь и себя, и народ сей, который с тобою, ибо слишком тяжело для тебя это дело. Ты один не можешь исправлять его. Итак, послушай слов моих, и я дам тебе совет, и будет Бог с тобою. Будь ты для народа посредником пред Богом и представляй Богу дела Его. Научай их уставам и законам Божьим. Указывай им путь Его, по которому они должны идти, и дела, которые они должны делать. Ты же усмотри из всего народа людей способных, боящихся Бога, людей правдивых, ненавидящих корысть, и поставь их над ним тысяченачальниками, стоначальниками, пятидесятиначальниками и десятиначальниками. Пусть они судят народ во всякое время и о всяком важном деле доносят тебе, а все малые дела судят сами, и будет тебе легче, и они понесут с тобою бремя. И если ты сделаешь это, и Бог повелит тебе, то ты можешь устоять, и весь народ сей будет отходить в свое место с миром. И послушал Моисей слов тестя своего, и сделал все, что он говорил. И выбрал Моисей из всего Израиля способных людей, и поставил их начальниками народа, тысяченачальниками, стоначальниками, пятидесятиначальниками и десятиначальниками. И судили они народ во всякое время. О делах важных доносили Моисею, а все малые дела судили сами. И отпустил Моисей тестя своего, и он пошел в землю свою. Аминь. Я думаю, что вы не забыли, о какой теме или в какой нужде мы приходили в течение этой недели, согласившись, соединившись, целенаправленно, сфокусированно, постясь, молясь, каждый знал свою череду, и мы молились о том, чтобы Бог выслал делателей на ниву свою. Мы, может быть, в этих общих словах больше раскрывали эту потребность, чтобы действительно каждый, это важно, безусловно, в церкви знал свой труд, знал свое служение, двигался, был не пассивным, не просто наблюдателем со стороны, а мог действительно приносить Богу плод. Чтобы каждый ревновал об этом, каждый был поставляем и направляем Духом Святым, чтобы те люди, которые несут уже служение, имеют этот труд, они обновлялись, и они совершали его усердно, ревностно, как пред Богом, не просто как перед людьми. И это важно, это необходимо, и верю, Бог внял, и Бог слышит эти молитвы наши. Но еще один момент, который мы порою забываем, и почему важно нам молиться о таких вот нуждах, это то, что более эффективным является тот труд, который совершаем мы вместе. То, что делаем мы в множестве своем. И Божий принцип, Божье некое откровение такое, оно говорит о следующем, что да, человек сам по себе один, он может сделать для Бога и сделать немало. Силу призвания от Бога, посвящение, исполненный Духом Святым. Человек и муж веры, который является и стоит в этой вере твердо. Силу своих способностей и тем, и того, чем Бог определил или наделил его, он действительно может сделать немало. Но больше, лучше, славнее, несравненно больше можем сделать мы все вместе. Не одиночка, а тело. Не один человек, а множество народа. И поэтому вот это место Писания, к которому я предлагаю вам сегодня обратиться, вместе рассуждать над ним, оно говорит о еще одной истории из жизни Моисея. Мы с вами, по крайней мере, я стараюсь часто обращаться к Моисею, к его жизни, к его поступкам, к тем или иным моментам, касающимся его отношений с Богом, к тем трудностям, с которыми он сталкивался. И здесь, в этой главе, мы сталкиваемся или видим один из таких кризисных моментов в жизни и Моисея, и в целом народа Израиля. Если мы берем вот этот отрывок пути, трехмесячный путь из Египта через Черное море в пустыню, вы знаете, не одна такая кризисная ситуация сложилась. И с одной стороны, Бог испытывал верность, послушание израильтян. Сначала, вы помните эту ситуацию, воды моря расступились, они перешли, и написано, какая была величественная и славная песня. Пели Богу, славили Его, благодарили за избавление. Казалось бы, ну вот, весь народ, он уже стоит в вере, он такой посвященный Богу, уже все это осталось позади. Проходит буквально некоторое время, несколько дней, приходят они в Меру, Это место, где не было воды, вернее, была вода, но она была непригодная, была горькая. Это был первый кризис. И тут же, где делись эти слова благодарности, где подевалось это упование на Бога, ропот, почему ты привел, чтобы мы здесь умерли, мы нам там хорошо было. И Моисей молится Господу, Моисей приходит к нему, и Бог ему открывает, что необходимо ему сейчас сделать. Он открывает ему определенный род дерева, он должен бросить в эту воду. И вот это дерево сверхъестественным образом делает эту воду способной быть приемлемой, живой. То есть люди могли потреблять эту воду. Второй момент, опять же, спустя некоторое время, когда опять же ропот, опять Бог испытывал свой народ, насколько они будут послушны. Нечего есть в пустыне, что делать? Опять вспоминание о тех прекрасных якобы пище, еде, которую они имели в Египте. И опять ропот в отношении Бога, хотя, может быть, не напрямую в адрес Его, но в адрес Его поставленника, призванного Богом. И опять же Моисей ходатайствует, и Бог дает им манну с неба. Он дает им повеление, как должны собирать, как должны питаться. Более того, еще к манне сверх в нагрузку перепелов, чтобы могли и мясом себя ублажать и насыщать. И опять же, ну, Израиль не справляется с этим испытанием. Опять же, спустя некоторое время они приходят в Рефидим и сталкиваются с полным отсутствием воды. Вновь ропот, вновь искушение. Уже теперь Израиль искушает или испытывает Бога на его верность, надежность. Хотя уже Бог доказал, показал, что Он ведет, Он заботится, Он неизменный Бог. Но люди ропщут. И опять же, Моисея Бог посылает и говорит, встань на ту скалу, возьми жезл свой в руку и ударь в эту скалу. Потечет эта вода, люди насытятся. Что и произошло, но, однако, название этому месту, оно говорило не о некой доброте Божьей, хотя Бог явил эту доброту, вопреки ропоту народа израильского, оно говорит о неверности этого народа, масса и мерива, укор и недовольство, ропот, испытания или искушения, которые произошли там, в этом месте. И как следствие части сразу же приходит еще один кризис, враги нападают. Амалек, один из потомков Исава, начинает поражать израильтян, нападать на тех, кто отставал, кто чуть замедлил где-то в шествии стана. И опять же вот этот кризис требует разрешения. Бог повелевает, Моисей становится на скале своим жезлом в руке. Иисус Навин идет с другими мужчинами, израильтянами, для того, чтобы сражаться. И происходит это сражение, непростое. Не так легко далась эта победа, хотя израильтяне победили, но Моисей должен был стоять на этой скале пред лицом народа израильского. Он должен был держать руки к небу, должен был поднять этот жезл силы, власти, присутствие Божье. Но в это время кто-то воевал, в это время кто-то сражался. Пришла победа. И вот пятый кризис, или пятый вот этот момент, с которым сталкивается Израиль. И здесь уже получается, что Моисей как бы является источником этого испытания, искушения и себя самого, и народа израильского, да и Бога. Давайте на секунду, может быть, себе представим те обстоятельства, с которыми сталкивается здесь народ Божий, Моисей. Действительно, огромный стан. Миллионы людей, которые были движимы в этой пустыне. И, естественно, у многих из них возникали какие-то нужды, вопросы. Между людьми возникали какие-то трения, может быть, какое-то недовольство. Они нуждались в том, кто будет рассуждать, кто будет судить их. И вот эта картина. Сидит Моисей в шатре, заперся там с утра до вечера. Сидит и судит эти дела. Стоит эта огромная очередь. Днем, ночью, жара, зной, в этой толпе, в этой длинной очереди сотни людей, женщины, старики, дети, каждый со своей нуждой, каждый ожидает, что вот сейчас его выслушают, справедливо оценят, рассудят, они получат ответ. Но вы знаете, как вообще это возможно? Я беседую с людьми, многие из вас приходили, и вы знаете, никогда за 5 минут вопрос не решается, и за 10 не решается. Всегда нужно время и достаточно время для того, чтобы вникнуть, выслушать, разобраться. И даже где-то около часа люди должны где-то свое сердце открывши рассказать, прежде чем молиться и искать некого ответа от Бога. То есть так быстро, так просто вопросы не решаются. Хотя Бог посылает свою мудрость, дает свой совет. На это надо время, но мы ограничены во времени. И вот сидит этот Моисей, обремененный чрезвычайно, истощенный, ничего остального он просто не успевает. Он находится в этом шатре, приходят люди один за одним. Он физически изнемогает и физически истощается. Уже в предыдущем той истории мы помним, почему и руки-то держать уже не мог. Да и старец сам по себе и так изнемог. И вот он судит, сидит этот народ. Ну и настроение народа, соответственно. Почему здесь Иофор сказал, что неверно, ты неправильно делаешь, ты и себя измучишь, и народ это. Представьте себе в очереди, каждый из вас был в очереди, братья и сестры. Вам приятно там было находиться? Блаженство испытывали, радость. Стояли в очереди, толпа, когда-то, когда было это время дефицита, когда ничего нельзя было купить, и где-то, как говорили, доставали. Вот, и где-то ведь прошла, там-то, то-то будут давать, и уже с утра или даже ночью люди ехали, становились в очередь, записывались, номерки на руки писали. Потом эти сверки, кто стоял, кто не стоял, кто пришел, кого вычеркнули, выбросили из очереди. И, в общем-то, настроение самое, ну, простите за это слово, поганое. И это недовольство, и это негодование, и это возмущение. И помимо того, с чем люди пришли, еще и в этой очереди какие-то дела возникали, и еще их надо было уже решать. То есть, в общем-то, томление общее, что для Моисея, что народа израильского. И благодарение Богу за то, что Господь приводит вот этого здравого человека, тестя, Моисеева, мудрого человека, умудренного, и хотя язычник. Написано, священник Мадианский, тот, который был из языческого народа, но именно его в этой ситуации Бог использует для того, чтобы дать тот мудрый совет, ту открыть простую истину, которую Моисей, может быть, забыл или который пренебрегал. Суть его такова, передай полномочия другим и не старайся все делать сам. Передай, разгрузись, возложи на кого-то рядом и не старайся все делать или замкнуть на себе. Ты это просто не сможешь. Эта тема важна сегодня, потому что мы подобны Моисею в каких-то вопросах. И мы наступаем на те же грабли, мы повторяем те же ошибки. И порою сегодня, это правда, если мы наблюдаем, смотрим за состоянием служителей, это не только пастора, проповедники, служители, это учителя воскресной школы, это руководители левитского служения, это всевозможные служителя. Но так много сегодня, скажем так, из этих людей приходит или проходит какую-то полосу в своей жизни кризиса. Кризис о своем служении, который определен вот этим истощением, этой перегрузкой, этим духовным, физическим каким-то опустошением и, как следствие, разочарованием и желанием просто опустить руки и уйти. Сегодня это нередко. Сегодня, начиная, служа усердно, ревностно, так нередко люди просто сгорают в этом служении, не выполнив, не достигнув и не сделав того, той полноты, которую Бог определил для конкретного служителя. Наши братства, есть несколько реабилитационных центров, где работают с людьми сложными, непростыми, людьми, которые в зависимости наркотической, алкогольной. И вот недавно мы молились за одного брата, за одного пастора. Когда-то был открыт этот реабцентр. Когда-то он приложил все свои старания для того, чтобы организовать, для того, чтобы собрать там людей, для того, чтобы помочь этим людям восстанавливаться, получать это исцеление, не просто избавление от этой зависимости, но встретиться с Богом, наставить их, укрепить их. И вы знаете, был этот добрый плод, были эти измененные судьбы, были эти исцеленные сердца. То, что кажется для врачей сегодня невозможным, наркомания, как ни врать, не лечится, люди получали исцеление. Но что произошло? Вот пришел брат этот в это состояние разочарования и изнеможения. И оставил, просто уехал, переехал в другой город, и причиной стало того, что один не выдержал. Не было, может быть, тех рядом людей, которые могли бы разделить этот труд, это служение, это бремя. Непростое, но такое важное и такое ценное пред лицом Божьим. И получается, как бы вот эта дилемма. С одной стороны, хочется совершать служение любому служителю еще более лучше. Хочется стремиться к лучшему, к совершеннейшему. Хочется иметь это помазание, откровение от Бога. Проповедь ли ты говоришь? Учишь ли ты в школе, библейском ли каком-то колледже преподаешь? Либо просто лидер домашней церкви. Хочется лучшего, хочется стремиться к совершенному, во все вникать. Но не хватает на это сил, не хватает на это времени, потому что так много всяких вопросов, которые приходится решать. И другая сторона – с другой стороны, люди не хотят просто становиться на накатанную вот эту волну и подходить формально к служению. Ну, говорить то, что привык говорить. Говорить то, что привыкли люди слушать. Утешать себя, что вот в прошлом там были заслуги, был успех, был рост церкви. Теперь, правда, уже нету. Уже не каются люди, уже не растет церковь, те, которые есть, уходят. И люди не хотят становиться на эту позицию просто формального отрабатывания, даже не говорю служения. И лучшим для их понимания или в их понимании является, по сути, просто уйти. Они принимают это мучительное и выстраданное решение. Я отойду просто в сторону. Может быть, я вот такой, и Бог ошибся, когда поставил, когда призвал, не получилось у меня, я не буду мешать, я лучше сяду там в зале, в лучшем случае, мне будет так удобнее и спокойнее. Вы знаете, не будет ни удобнее, ни спокойнее, не бывает. И это не лучше, потому что путь бегства, а это именно бегство, явное ли это бегство, косвенное ли, когда человек просто опускает руки свои в разочарование и делает просто так вот, как я сказал, по наитию, но... Божий путь и Божье определение совершенно иное. Бог есть Бог порядка и устройства. Аминь. И у Бога есть это устройство для церкви, это есть устройство для служения каждого, для того, чтобы никто не загорел, чтобы никто не разочаровался, чтобы никто не смутился. И первое, что мы находим, то понимание или тот принцип, который Бог здесь открывает, стих 18. Обратите на это место свое внимание. Написано окончание этого стиха. «Ты один не можешь». Это просто выделяю эти слова. «Ты один не можешь». Я хочу сказать эти слова сегодня. Другой брат тебе, сестра, служитель. Не важен уровень, не важен статус, не важно. Тот, кто трудится сегодня, ты один не можешь. Я не говорю о том, что здесь речь идет о Боге. Конечно, мы знаем, помним о том, что мы без Него ничего не можем делать. Источник силы, источник вразумления, источник ободрения мы находим только у Него. Но многие люди на этом покупаются, потому что осознают только свою зависимость исключительно от Бога. Но считают, что они независимы от людей. И оказывается, и это Божье определение. Мы зависим еще от тех, кто находится рядом с нами. Зависимость Моисея была не в том, что люди приходили с нуждами, а зависимость была в том, что он нуждался в тех людях, которые вместе с ним понесут бремя. И ему нужно было понять, и нам сегодня это осознание должно принять в свое сердце, что христианское служение – это не есть служение одиночек, братья и сестры. Христианское служение – это не есть труд супергероев, которые все могут, все знают, во всем успевают, знаете, и тут, и там, в одно мгновение времени, и проповедуют, и где-то там дома посещают, и какие-то дела там делают. Это невозможно. И Бог говорит и напоминает нам, хотя порою жизнью, своим служением многие доказывают или пытаются доказать обратное, что я могу. В самоуверенности своей, в неком комплексе мессианства, в самодостаточности своей люди считают, одни считают, что я могу, что я со всем справлюсь, что у меня все получится. И такие специалисты широкого профиля. Знаете, раньше, не знаю, теперь в советские времена готовили таких механизаторов, к примеру, широкого профиля. То есть все по чуть-чуть и ни о чем конкретно. Вот такие специалисты. Вот порой сегодня есть такие служители. Он и швец, он и жнец, и на дуде и грец, и все у него получается, но Бог так не определял. Божьего не было такого определения. Я помню рассказ, свидетельство одного брата, который... Рано утром ехал в другую церковь и просто наблюдал со стороны жизнь пастора. Приезжает туда, это было не так близко, зимой, снег выпал. Приехал он достаточно рано, часов 5 утра было, смотрит, подъезжает к молитвенному дому, сугробы снега такие навалены, вот, и только лопата мелькает, и снег летит. Ну, интересно думать, кто ж такой рань там? Подходит ближе, смотрит пастор, разделся, разогрелся, труд тяжелый, снег не так легко бросать, махает этой лопатой, работает вовсю. Увидел гость, обрадовался, слава Богу, брат приехал, сегодня будет участвовать, бросает эту лопату, ну пойдем, там вместе чай попьем с дороги, там, чтобы вы немножко пришли в себя, там уже где-то он его разместил, сам этот чай там готовит, там оказалось, что нету к чаю, он уже где-то на машину поехал, попросил подождать, я поеду, там привезу что-нибудь, поехал, задержался, где-то что-то сломалось, опять сам там где-то что-то ремонтировал, приехал, опоздал на собрание, 5 минут уже как начало должно было быть, и этот смотрит со стороны, наблюдает, и в своем сердце отмечают, вот жизнь некоторых сегодня пасторов. Он сам лопатой, он сам и проповедует, он сам и молится, он сам и поет, он сам и левит. То есть, в общем-то, начало и конец альфа и омега. И вы знаете, это не благо. Это не благо, и это не есть похвала такому пастору. Конечно, есть люди, которые, как я сказал, сами этого ищут, и они более того боятся некой конкуренции. Они все на себе замыкают. Они все на себя натягивают. Я и только я смогу разобраться, помолиться, сказать и что-то еще. И беда приходит. Другая сторона или другая ситуация, когда просто церковь пассивна, и этот брат-служитель, он бы и рад, чтобы кто-нибудь рядом там помог, воскресную школу провел, прославление там повел, помолился там, где-то попроповедовал, но нет. Церковь либо малочисленна, а если есть там люди, то они пассивны, они, им приятно, им достаточно удобно. Ну, пастор там все делает, успевает, ну и слава Богу, что успевает. Нормально, и так сойдет. Но сами не понимают, что сами себя лишают полноты благословения Божьего. И этот брат сокрушается, разочаровывается. Я был в церкви, приехавший в одну из таких церквей, как-то среди недели, вечером должна была быть молитва, мы пришли туда, зашли, и от количества, вернее, от отсутствия количества людей просто аж дух заняло. Один пастор стоит на коленях и молится, бедняга. Молится, сокрушается. Вы знаете, я настолько пережил его состояние сердца, как хотелось бы ему, чтобы там рядом кто-то с ним был. Склонился, молился, ходатайствовал, просил Божьего благословения на это собрание, на это служение. И потом я с ним беседовал, утешал, вместе мы потом еще молились, и он говорит, ты знаешь, как мне хочется иногда вот просто сесть и поназидаться самому. Самому просто послушать слово. Потому что воскресный день, проповедь, среди недели проповедь, там какая-то школа, если у них есть, проповедь, и просто и хочется дать, а уже и нечего-то дать. Не успеваешь получать. И с этой проблемой сегодня так много людей сталкивается. Есть пастора, которые просто не понимают важность научить, поднять, подготовить и верить тот труд, который они несут сами рядом. Опять же, один из братьев столкнулся с такой ситуацией, когда позвонила жена одного из пасторов, и позвонила этому брату, и говорит, называю по имени и отчеству, вы знаете, вот так и так, муж там где-то на служении, поехал там на евангелизацию, а мне тут сахар привезли. Ну и, говорит, некому поднять. Приехал этот брат, там прилетел, 8-й этаж, лифт не работает. Берет этот сахар, да не один там мешок, тащит на себе и про себя говорит. Ну что ж, тащи. Раз не научил пастора своего, раз не подготовил его, то таскай сахар сам. Так и получается иногда. Но Божье определение и Божье совсем в другом. То состояние, о котором я говорю, еще Иов пережил, и действительно вот это слово, оно говорит о вот этом состоянии некого разочарования, написано в 4 главе этой книги. «Вот, ты наставлял многих, и опустившиеся руки поддерживал, падающего восставляли слова твои, и гнущиеся колени ты укреплял, а теперь дошло до тебя, и ты изнемог, коснулось тебя, и ты упал духом». Я хочу, чтобы просто мы помнили, братья и сестры, что любой пастор, любой служитель разного уровня, но это человек. Это человек, который также нуждается в назидании, в ободрении, в понимании, в поддержке. Да, Бог посылает, но Бог посылает через нас зачастую. Да, Бог ободряет, но тогда, когда кто-то подойдет и скажет это слово ободрение. Бог это делает. И потому я хочу, чтобы вы понимали и чувствовали, потому что работа в церкви, служение в церкви, вы знаете, это весьма непростой труд. Я не хочу, чтобы вы воспринимали мою проповедь сегодня как жалобу, желание как-то вас побудить, нас тут жалеть таких несчастных. Нет, братья и сестры. Я хочу, чтобы мы поняли лучшее, что имеет Бог для каждого из нас. Павел когда-то писал, и помимо всех тех скорбей, которые он перечисляет в том месте Писания, там и гонения, удары палками, при смерти было что-то иное, и среди всего этого он вспоминает, у меня каждый день стечение народа. Тоже испытание. С людьми не так просто. С людьми не так просто общаться, понимать, вразумлять. И когда еще соглашаются послушание, ну, слава Богу. А когда говорят всякое, а когда противятся, а когда говорят тебе, а кто ты такой вообще? Как недавно одна сестра заявила, да что они там, молодые пришли. Их еще и в церкви не было, когда я покаялся. Понимаете, не так просто. И так важно, чтобы был тот, кто рядом. Мы не совершение, какими мы бы ни были, но мы не совершение самого Господа. Но я хочу вспомнить историю или то желание сердца Иисуса, когда Он в этом молитвенном борении молился пред Господом в Гефсиманском саду. Когда Он понимал, что вот этот путь, определение, оно совершается, и Он обращается к ученикам Своим и говорит, «Душа моя скорбит смертельно, а будьте здесь и бодрствуйте со Мною». Да, Сын Божий, да, наделенный властью, силой, но как человеческий Сын, Он нуждался, и Он просил учеников Своих, побудьте со Мной, пободрствуйте со Мной, помолитесь просто здесь, вот рядом, не спите, не дремите, я нуждаюсь в вас. Мне казалось, ангелы небесные, написано, сходили и утешали Его. Сын Божий. Павел, каким бы ни был человеком веры, благословенным евангелистом, проповедником язычников, но и он совершает этот путь, и подходя к его концу, находясь в вузах, он пишет это письмо, послание к Тимофею, и как бы слышна эта горечь в его словах, и с одной стороны, а с другой стороны желание, и он говорит к Тимофею, постарайся прийти ко мне скоро. При первом моем ответе никого не было со мною, но все меня оставили, да не вменится им. Он знал, он совершил свое поприще, он прошел этот путь. Он знал, что готовится венец славы, награда от Господа. Он просит Тимофея, приди, поскорее приди ко мне, побудь со мною. Все ставили, мне так трудно было, никого не было рядом. Я хочу, чтобы мы поняли, это слово и к служителям разного рода, и ко всей церкви. Мы не можем одни, мы нуждаемся друг в друге. Человек, его ресурсы, его способности, как такового, они ограничены, каким бы он помазанным ни был. Но церковь, тело, и написано в Слове Божьем, что это есть полнота, наполняющего все во всем, она ни в чем не имеет ограничения. Аминь. Бог дал все щедро, Бог наделил церковь свою всем необходимым. Он дал всю полноту этой церкви, этому телу, и потому церковь, она не ограничена, в ней нет скудости. В ней нет недостатка ни в чем, потому что сам Господь наполняет ее, дарует все необходимое. И слава Богу за это, аллилуйя Ему. Второй принцип, который Господь здесь дает Моисею, дает в том числе нам, стих 21. «Ты усмотри и поставь людей, которые понесут с тобою бремя». Да, ты не можешь один, Моисей. Но это не значит, что ты должен сказать, «Господь, я не могу один, все, я ухожу, бери кого-нибудь другого, избирай». Он говорит, нет, рядом с тобой есть люди, и ты должен усмотреть, и ты должен их поставить, и они понесут с тобою это бремя. Тебе просто будет легче, ты делай свое, мы об этом скажем. Но они поддержат, распредели эту нагрузку твою, дай им, верь им, избери их. И первое, что делает Иофор, маленький такой момент, но я думаю, очень важный для нас, я хочу заострить на нем внимание, когда он пришел к Моисею, когда он увидел эти славные дела, вернее, услышал от Моисея, он возблагодарил Бога, принесли жертву, но он пришел не один. Он пришел к Моисею с его женой и с его детьми, которых перед этим, наверное, тогда, когда были эти суды Божьи в Египте, Моисей отправил обратно домой. И он приводит к нему жену, как некое безмолвное напоминание. «Моисей, это твоя жена. Это та, в которой ты в том числе нуждаешься, и которая способна вместе с тобою разделить твое бремя». Я хочу сказать сегодня к тем, кто трудится, кто служит, левиты, регенты хоров, лидеры прославления, служителя, у вас есть мужья и жены. Я хочу, чтобы мы осознали и поняли, что первый, кто поддержит, кто разделит это бремя, это ваш супруг, это ваши дети, это ваша семья. Это те, которые рядом, которые могут быть спокойно подсказать, с любовью наставить, где-то что-то подправить, ободрить. Кто в первую очередь это сделает? Конечно же, тот, кто рядом с тобою, твоя семья. И дальше Господь говорит или дает принцип, кого ты должен избрать. Он дает это право Моисею, он не навязывает свое мнение, он не говорит о том, что вот это, но он говорит, ты усмотри, присмотрись, Моисей. Рядом с тобой есть эти люди. Вникни, увидь, может быть, они простые, может быть, они незнатные, может быть, они не на виду, они где-то там, может быть, в конце этого вашего обоза, этого шествия, но ты усмотри, они есть, эти люди. Потому что одна беда, когда человек один трудится, вторая беда, когда избирает себе помощника, который не то, что бремя понесет с ним, а который сам становится бременем. Вы знаете таких помощников? Есть такие помощники. Действительно, как чемодан без ручки, и бросить жалко, и нести невозможно. То есть и за себя делаешь, и за него еще приходится делать. И это не есть облегчение. Поэтому Бог определяет критерии, Бог определяет требования к таковым людям. И говорит, Моисей, присмотри, что ты должен увидеть, каких людей ты должен избрать. Первое, люди способные. Написано, люди способные, то есть люди, которые имеют естественное дарование, способность, умение, мужество и дары, в том числе Духа Святого. Есть эти способные люди сегодня. Я благодарю Бога, братья и сестры. В этой многочисленной церкви, но эта многочисленность не просто в том, что количество людей большое, но наша церковь, она дарована. Она не оставлена бедной, она не оставлена нищей, она действительно наделена способностями. Молодые ли люди, пожилые ли люди, образование, которое имеем, дарования духовные, опыт житейский – это способности, которые Бог желает сегодня, чтобы были принесены и использованы им. Аминь. Бог дал эти способности нам. И написано, как Он избирал, как Он показывал и прежде тому же Моисею. Он пишет о том, что Он исполняет этой мудростью, наделяет разумением, ведением, всяким искусством. Он напоминает, например, нам о колене Сахаровых, о людях написано разумных. Почему эти были люди разумные? Почему они были способны? Они знали, что и когда нужно делать. Это люди времени, это люди, которые знали момент, это люди знали, когда они не опаздывали, когда не торопились, они делали то, что угодно Богу. И в тот момент времени, который был действительно определен Богом, это люди способные. Я знаю, что они есть сегодня здесь, в нашей церкви, в нашем собрании. Второе, то, что Моисею напоминает Господь, это должны быть люди, боящиеся Бога. Вы знаете, способности необходимы, это правда. Но важнее и необходимее – это некое состояние сердца, характер правильный, благоговение пред Богом. Страх Господень. Люди, боящиеся Бога, это люди немалодушные. Это люди, которые не колеблются, преклоняясь пред лицом человеческим, угождая кому-то или боясь мнения. Это люди, которые боятся Бога. И то, что они делают для Бога, а не для человека. Прочитал одну историю, когда ученик Микеланджело, известного художника, когда они расписывали одну из капелл, он где-то, этот художник рисовал в уголке, там, в общем-то, и не видно особенно, он говорит, слушай, чего ты там столько времени тратишь? Зачем там уже так уже тщательно выводить? Никто ж не увидит. И этот мастер ответил, Бог увидит. Знаете, вот важное качество человека, боящегося Бога, он знает, Бог видит все. Я это делаю не для того, чтобы пастор меня похвалил. Я это делаю не для того, чтобы люди захлопали в ладоши. О, какая это сила, какой там брат, сестра. Он делает это, потому что знает, Бог видит. Это учеба, это наш труд, это наше служение, это все Бог видит. Люди, которые ходят в страхе Господнем, никогда не позволят себе укорять, никогда не позволят себе, скажем, как я говорю, ковырять в пальцем. Знаете, когда есть какой-то недостаток, когда есть какой-то недочет, это, наверное, всегда есть, потому что мы все-таки люди несовершенны. Проповедь ли, служение ли, приведение ли домашней церкви. Вы знаете, легче стать со стороны и пальцем поковыряться и сказать, а, вот здесь не так, и то не так, и проповедь не так, как в одной домашней церкви сказали о своем служителе, и помазания нету, и Слово Божие не так говорит, и не о том говорит. Легче стать в такую позицию. Но опять же, прочитал одну историю, когда был такой насмешник, был такой критик. И однажды, когда он насмехался, один из братьев сказал, слушай, ты читал Библию когда-нибудь? Он говорит, да, читал. Ну, а историю о Лазаре и богаче помнишь? Несомненно, конечно, помню. Так вот, ты знаешь, кого мне напоминаешь? Собаки из этой истории. Он говорит, при чем тут собаки? Они ж только и делали, что лизали болячки в Лазаре. Вот и ты такой. Ты находишь эти болячки. Ты находишь эти какие-то места слабые, и на них заостряешь внимание, смеешься, а доброго ты не замечаешь. Я хочу, чтобы мы, братья и сестры, понимали, что человек, боящийся Бога, понимает и осознает, насколько непрост этот труд, и он молится. Даже когда он видит что-то не так, когда он видит, что что-то не совсем правильно, не совсем полноценно может быть, но он молится, он ходатайствует. И он не просто ожидает, и потом, уходя с собрания, говорит, ну вот сегодня хор там слишком громко пел, и песни не из песника сегодня выбрали, и проповедник там какую-то тему там избрал. Но он знает, что плод, результат этого служения, это плод его молитвы. И каково оно будет, оно зависит не только от того, кто ведет, но оно зависит от всей церкви. Я хочу просто побудить и призвать вас, молитесь за каждое служение. Молитесь, чтобы пастор или проповедник ли, он имел откровение от Бога, чтобы Бог полагал ему на сердце то слово, которое будет потом благословением для вас. Чтобы когда группа поет, чтобы действительно их сердце славило Бога, и они брали и получали от Бога те псалмы, которые будут конкретно для этого служения. Для того человека, которого вы позвали или который пришел в это собрание, это от нас зависит. Полнота зависит не от одного человека, а от тела Христова. Когда он молится, осознает, что от нас это зависит. Дальше Господь говорит, что это должны быть люди праведные. То есть люди, любящие правду, надежные, изведанные, верные слову в жизни своей, испытанные в каких-то, может быть, делах, и которые нигде не дали поводу сомниться в их честности, в их стойкости, в котором нет ни тени какой-то хромоты, лукавства. И четвертое – это люди, которые ненавидят корысть. Те люди, которые трудятся не для славы. Не за деньги, не для того, чтобы люди там воздали им какие-то почести, не ради звания или должности. Это люди, которые не ищут корысти абсолютно ни в чем, но которые для себя великой наградой воспринимают само это служение. Я хочу сегодня сказать, что здесь, находясь, совершая это служение, говоря конкретно эту проповедь для меня, это высокая честь и награда от Бога. И я это понимаю, и я признаю, я благодарю Бога за это. Любой из вас, лидер или домашней церкви, в любом уровне, это не ищите корысти. Сегодня в мире все построено. Дай за дай. Что я от этого буду иметь? Какая выгода мне будет от этого? Но Бог избирает людей, которые не ищут никакой корысти для себя. Которые знают, что они делают это для Бога. И когда Господь открывает это, Он говорит не просто о судьях народа израильского, которые должны были помогать Моисею. Он говорит, братья и сестры, то, что хочет видеть в каждом из нас. Именно таких людей, способных, правдивых, людей, которые ненавидят корысть, людей, которые имеют страх Господень. И третий принцип – это то, что Бог напоминает ему, Моисею, его приоритет. И он говорит в 19 стихе, «Ты будь посредником пред Богом». Моисей, вот то, что должно прежде всего волновать тебя. Ты должен иметь это общение, это единение с Богом. Ты должен иметь у Него откровение, понимать волю, и дальше там написано «учить уставам Божьим», наставлять на путь Божий и открывать дела народу израильскому, которые они должны будут делать. Вот твое призвание, вот твое место, не шатер, которым ты замкнул себя, окруженный толпами людей, но гора, на которую ты должен зайти, 19 глава, 3 стих написано «И взошел Моисей на гору». Вырвался, высвободился от этого, увидел славу Божью, пережил это прикосновение, получил заповеди, закон, и там у этой горы был заключен завет с народом израильским. Он стал на то место, которое должен был занимать. Да, люди не остались в ущербе, более того, они были больше даже благословлены. И когда мы говорим сегодня о служителях, их приоритет тот же, это то, что должно быть у каждого из нас, это общение, это единение, это познание сердца Бога, Его путей, как дальше идти, куда дальше двигаться, что нужно сегодня для народа Божьего, какой хлеб сегодня нужен каждому сердцу, это необходимо получать от Бога, не в спешке, не между прочим, не там между какими-то делами, но должно быть это время. Да, мы не говорим о том, что мы посредники. Сегодня у нас есть один посредник между Богом и людьми. И этот посредник есть Господь Иисус Христос. Аминь. И мы можем к Нему приходить, к Отцу Небесному, входить в эту небесную скинию, не знать, что Бог слышит нас. Но то, что возложено на служителя, он должен понимать и принимать от Господа. Он передает ведение. От уст священника ищут ведение и знания. И это должно звучать. Я прошу просто, говоря сегодня ко всей церкви, братья и сестры, высвободьте тех, кто сегодня трудится. Помогите им найти то время, и делить то время, когда они будут на этой горе Божьей, когда они будут принимать это откровение, это слово от Бога, когда они будут помазаны обильно елеем Духа Святого, и верьте, что, несомненно, безусловно, этот елей, он прольется на церковь, он прольется на домашнюю церковь, на разного рода служения, и вы сами будете благословенны, и будет вкусным, если так можно употребить это слово, каждое служение. Вы увидите это. Написано, Моисей это пережил. И Афорим ему сказал, и ты устоишь, и люди будут довольны, и люди будут отходить в место свое с миром. И Моисей послушание сделал, совершил это. И он устоял, и он получил это откровение от Бога. И люди были благословенны, потому что больше не томились, но имели это устройство, это созидание. Последний стих, которым я хочу подвести нас к молитве. 1 Петра, послание Петра, 4 глава. «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией». Подводя как бы черту этой проповеди, хочу сказать, братья и сестры, служите друг другу. Станьте рядом те, кто поддержит руки. Станьте рядом те верные помощники, испытанные, которые смогут взять часть ответственности, бремени, служить Господу. Станьте, служите. Это благодать многоразличная, разнообразная. Она не изливается только на одного человека. Она многообразно действует через любого, через каждого из нас. Хотим ли мы этого? Желаем ли мы этого? Если есть сомнения, пусть Бог удалит все это, братья и сестры. Потому что день, тот день, когда мы предстанем пред Богом, это реальный день. Когда Бог спросит, когда Бог заставит нас отчитаться. И может быть за кого-то спросит, а ты помог, а ты подставил плечо свое, а ты помолился, а ты взял часть бремени твоего брата, твоей сестры. Где ты был? Может быть в праздности свое это время просиживал? Я не хочу, чтобы мы в таком состоянии пребывали. Бог этого не желает. И поэтому сегодня через это слово, пусть действительно каждый из нас станет служа друг другу. Станем, будем молиться, воззовем Господа.